Благодать миру. Добро пожаловать сегодня на Голгофе, Москва. Будем изучать Слово Божие, второе послание Коринфянам, 9 глава. 8 глава, 9 глава, мы здесь говорим о служении, можно сказать, финансовом служении, о помощи материальной. Давайте прочитаем с 1 по 4 стих. 2 Коринфянам, 9 глава. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью». Так, значит, Павел здесь говорит, что вот Ахайя, то есть, ну вот Коринф так по-другому называл вот эту местность, они приготовлены еще с прошлого года. То есть год прошел, и год назад коринфяне услышали о возможности послужить христианам, которые нуждаются в Иудее, и они выразили желание, ревность, может быть, даже начали уже собирать, планировать деньги, финансы, что там, серебро, что тогда было, да, чтобы послужить, да, в будущем, не сразу, да. Это было вот год назад, так? Но теперь Павел говорит, что вот вы начали, вы молодцы, я вами хвалился, но вот теперь то, что вы начали, закончите, завершите. Интересно, что вот здесь мы видим, что Павел хвалился перед другими христианами, в том числе перед македонянами. Македония – это, вот как можно сказать, север Греции, да, а Коринф – юг. Да. И он хвалился перед македонянами, христианами там, да, что вот коринфяне начали, македоняне, ну, они вдохновились и собрали много средств. Мы в прошлый раз говорили, они не очень были богаты церковью или такими богатыми обеспеченными верующими, они нуждались, вот, и гонения были, в принципе, Павел говорит, глубокая нищета, но они вот проявили вот это христианское радушие. Но вот Коринф, и почему Павел пишет, прошел год, и определенные проблемы взаимоотношения верующих в Коринфе с Павлом наступили, и это, конечно, были проблемы в взаимоотношениях с Богом. И вот Павел пишет все это письмо, пытается откорректировать, убрать эту проблему. Одна из проблем, одна из опасностей была то, что коринфяне, то, что они начали год назад, то, о чем они вдохновились, посвятили себя, потом пришли лжеучителя, и была опасность, что они не закончат это. Хотя Павел хвалился. Их хвалит здесь в письме и хвалился перед другими христианами, да, вот так Павел хвалился, то есть было очень хорошее начало. У коринфян было много проблем, это не было какой-то такой совершенной церкви, мы читаем первое послание, второе послание, там много было проблем, даже вот, ну, которые, может быть, ну, в современности нам кажется, ну, как-то так, да. Вот. Но Павел, он хвалит эту церковь, он говорит, что вы всем обогатились во Христе, всяким дарованием, всяким познанием. Вот. И Павел считал их церковью Божию, святыми. И он действительно хвалился, потому что Павел, хотя он говорит много о каких-то критичных вещах, исправлениях, надо не забыть, что Павел все равно, у него больше было позитива, потому что это была церковь Божия, это были люди Божьи, да, и Павел так воспринимал. Но Павел понимал, что вот коринфяне, вот они немножко такие, даже в одном месте он говорит, вы как плотские, да, вы немножко, вот как дети еще, да, вас легко с толку сбить, да, и было хорошее начало, теперь Павлу важно, и Коринфянам важно продолжить то, что они начали, вот это посвящение, вот это пожертвование, которое они хотели сделать для других христиан, в Иудее в частности, да, и вот здесь вот мы видим сердце Павла, он хвалится, да, хвалюсь вами перед македонянами. Он хвалится вот этой вот церковью, которая не самая, как бы, лучшая церковь, которую Павел насадил была, да, вот, но он хвалится. И вот здесь вот сердце Бога, вот то, что сердце Павла, это сердце Бога. И я вот хочу сделать вот такую параллель, сказать, что Бог нами хвалится. Бог, несмотря на наши недостатки, которые, когда мы их видим, свои недостатки, и мы унываем сильно, и мы, нам кажется, ну как Бог может хвалиться мною? Или вот нашей церковью, вот там другая церковь, там, или вот другой христианин, или вот там другое служение, вот там есть чем хвалиться, а я-то что, или мы-то что, да? Но вот коринфяне, они не были идеальными, но Павел ими хвалился. Потому что это не просто Павел, это Бог так смотрел. Павел, он ходил по духу, и в принципе, многое то, что было в сердце у Павла, мы можем понять, это сердце у Бога, это сердце Христа. Павел во всем подражал Христу успешно, и мы можем понять, что это сердце Бога. И вот Бог хвалится нами, хотя у нас много несовершенств. Потому что он видит вот этот вот потенциал, он видит, что вот моя дочь, вот мой сын, он уверовал в самое главное, что я сделал для него, он уверовал в жертву моего сына. Вот это для Бога драгоценно. Все остальное уже, оно важно, но оно второстепенно. Самое главное, мы уверовали в Иисуса Христа, мы родились свыше, мы стали детьми Божьими. И Бог хвалится, как любой отец хвалится своими детьми. Надо нам освобождаться от осуждения, да, которое не от Бога, от сатаны, да. От нашего испорченного понимания Бога. Надо освобождаться от этого осуждения и понимать Божью благость, что Он радуется, Его лицо сияет, Он хвалится своими детьми, нами хвалится. Почему? Потому что мы уверовали в Иисуса Христа. Вот это самое главное для Бога. Это самое главное для Бога. Потому что это самая большую жертву Он для нас сделал, и Ему важно, чтобы эту чашу спасения мы приняли. И мы приняли ее, и это самое главное. И вот Бог, надо понять, Он хвалится, да? Мы зачастую думаем, ну вот, а разве мне не надо измениться? Разве мы не постоянно не говорим в церкви, на других собраниях надо меняться, меняться, меняться? Столько вот в это надо изменить в моей жизни, это изменить надо в моей жизни. Вот когда я изменюсь, тогда Бог будет мной хвалиться. А сейчас разве Бог может мною хвалиться, да? Вот так мы иногда так думаем. Думаю, вот настанет время там, а вот я предстану в белых одеждах перед престолом в вечности, да, на небеса или в Царство Божие приду. Вот там Бог будет мною хвалиться, я буду совершен. А сейчас как Бог может мною хвалиться? Мы вот так иногда думаем, да. Коринфы не были совершенны, Павел ими хвалится. И Бог хвалится нами. Он видит этот большой потенциал в нас. И его сердце, вот это сердце Бога здесь открывается, оно радуется о нас. Это потрясающе. И вот Божья похвала, и что здесь Павел делает? Он, в принципе, хвалит коринфян, да? То есть там были большие проблемы, а он хвалится ими. И он как бы, он очень позитивен по отношению к коринфянам, хотя некоторые коринфяне, они говорили про Павла очень плохие вещи, ну, что могло сильно ранить Павла. Но Павел это все откладывает, и его любовь, она нисколько не стала меньше, в его сердце нисколько не стало меньше из-за этих серьезных проблем, которые были в Коринфе. В принципе, в одном месте он же говорит, что когда я пришел там, куда, в Троаду, все, у меня там столько возможностей было благовествовать, но у меня не было покоя. То есть не значит, что вот Павел вот так вот любит, и у него только совершенно позитивные мысли и чувства по отношению к Коринфянам. Нет, он говорит, у меня не было покоя духа. Почему? Потому что Тит, во-первых, потерялся, а во-вторых, я переживал, как вы, коринфяне, воспринять вот это обличительное письмо, которое я вам написал. Павел переживал, что коринфяне, наоборот, еще больше оттолкнут Павла, и взаимоотношения разрушатся, и они будут слушать этих лжеучителей, отпадут от благодати, и благодать будет напрасна для них. Павел все это переживал очень сильно. Когда вы в что-то вложились, потрудились, потом вы отлучились от этого, вы переживаете, как это продолжит. Это было хорошее начало, но очень важно, чтобы это продолжалось. Очень важно родиться свыше, но рожденный он должен питаться. Очень важно насадить растение, да, чтобы оно прижилось, но его важно потом поливать. Если не поливаешь, вот. И Павел переживал это. Несмотря на эти переживания, он все равно видел, что в Коринфянах очень большой потенциал, и он их хвалит. Он здесь их хвалит. Он очень так позитивен к ним. «Излишне писать вам о вспоможении святым». Излишне. излишне писать, да, вы это знаете. Но это не значит, что там не было проблем, да. Было такое, же учителя пришли, и они говорили, не надо там деньги эти собирать, все Павел себе в карман положит. Вот такое было. Он сам не собирает, он Тита посылает, Павел хитрый там. И коринфяне многие поколебались в этом, да. Вот. И в результате они деньги давали только не на хорошее, благое дело, они давали эти деньги лжеучителям, которые, ну, буквально их в духовном смысле как бы били по лицу, а коринфяне это терпели. Вот, потому что эти лжеучителя, они эгоисты были, они там собирали себе славу, там утверждали за счет коринфян, деньги с них собирали, а коринфяне думали, о, вот это такой учитель, Павел какой-то скромный, а вот это такой яркий, такой харизматичный там, вот, и позволяли, ну, их как маленьких детей обманывали, вот, но Павел, он видит этот потенциал и все равно хвалит, излишне писать. Я знаю усердие ваше, хвалюсь вами, да. И вот этого сердца Бога, у нас может быть много проблем, много вещей, которые Богу не нравятся, но все равно не надо забыть, что Бог, основное его чувство – это любовь. Он хвалится и радуется о том, что мы выбрали доверие ему при всех наших недостатках. Вот это вот сердце Бога. И вот Божья похвала, когда мы понимаем сердце Бога. Вот Павел, он хвалит, чтобы коринфяне продолжили, да. И вот это сердце Бога. Бог хвалит, чтобы мы имели хороший стимул и закончили то, что у нас было, то, что у нас может быть хорошее, шаткое, слабое, но чтобы оно было, чтобы оно закончилось. Бог, его сердце, он очень много вкладывает в нас любви, чтобы у нас была уверенность. Ну вот просто представьте пример, что лучше? Если я буду стоять над вами там, и постоянно вам говорить, старайся как следует, иначе ты будешь неудачником. Старайся как следует, иначе смотри, сколько неудачников, и ты им станешь, да? Как вы себя будете чувствовать, да? Вот, допустим, вам надо что-то сделать, там, не знаю, из ремонт надо сделать, или гончаровы, там, или просто вы там с детьми уроки решаете, там, давай, смотри, иначе будешь там подметать улицы, там, вот смотри, как там, давай, старайся. То есть, да, ребенок, он напрягается, да, правильно, да? И когда вот этот вот, как бы, давление на нас... Это в результате, любой психолог вам скажет, это мешает нам достичь того потенциала, которого мы могли бы, да? А когда нас хвалят, и всех родители учат, да, вы направляете, учите родителей, но вы их хвалите, да, отмечайте то, что оно хорошее, тогда ребенок чувствует уверенность, и он достигает потенциала или максимума в уроках, или вообще в жизни такой человек достигнет потенциал, если как бы верить в него, поддерживать его, хвалить, а не только ругать, давай, 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 там, троечник, там, давай, а то вот будешь такой-то. Это как бы стимул, страх, но в нем мучение, в нем, понимаете, креативность как бы пропадает, скованность получается, да. Но вот так вот, ну, в принципе, все, психологи это понимают, мы это понимаем, да. Но, к сожалению, мы иногда думаем так, как боги. Мы думаем, что Бог, вот он как бы над тобой стоит, ты не, смотри, иначе ты будешь неудачником. Вот давай старайся, вот смотри, они там грешники, смотри, Иисус мой для тебя сделал сколько на кресте, давай, ты должен доказать, давай, ты должен выложиться. В принципе, все правильно звучит, но это не помогает, это не вдохновляет, это приносит страх, нервозность в наши взаимоотношения с Богом. И в результате мы можем... Если мы так будем понимать Бога, это неправильно. Если мы будем так понимать нашего Отца, то это не выведет нас, мы не достигнем максимума в Боге и не достигнем этих максимально плодов Духа Святого, понимаете? И вот здесь сердце Павла, как он хвалит, я обратил внимание, я верю, что Бог нам показывает, как мы иногда неправильно понимаем его сердце. Бог, он хвалится нами, он любит нас, он... Несмотря на то, что есть вещи, над которыми нам надо работать, и Бог об этом говорит, и Павел об этом говорит, да, но мы видим здесь сердце Бога, что «я знаю усердие твое, сын мой, дочь моя, я знаю твое усердие, продолжай». Не получается, все, не так все плохо, продолжай. Ты все можешь в укрепляющем Иисусе Христе. Дух Святой, понимаете, вот такие вот вещи, вот это сердце Бога, да. Это не осуждение. А дьявол хочет, чтобы мы были в таком скованном страхе, и мы думали, что ой, если у меня сейчас не получится, Бог не будет меня любить, если у меня сейчас это не получится, Бог не ответит на мои молитвы, и это не так. Как нормальный ребенок в взаимоотношениях с нормальным родителем, он расслабляется, да, он чувствует вот эту вот любовь, безопасность в родительской любви. И то же самое Бог, несмотря на трудности, несмотря на серьезные наши ошибки, у него вот этот вот позитив, любовь Бога. Потому что Бог силен. Какие бы мы поломаны не были, недисциплинированные, корявые, повторяющиеся наши грехи и все, какие бы мы не были, у Бога есть сила, благодать вывести нас из этого. Вот. Он просто хочет, чтобы мы верили в Его силу, в Его благость. Да? И жили по благодати. Вот очень важно жить по благодати, а не по закону. И Павел об этом очень много говорит. И вот часть этой благодати, то, что Бог незаслуженно, Он любит нас и поддерживает. Вот как мы смотрим на Бога, как мы представляем, не получается ли так, что вот, да, мы уверовали, мы испытали Божью любовь, Бог просил меня, но вот сейчас уже прошло 10-15 лет, и вдруг мы начали жить по закону, и нам кажется, что Бог, вот Он постоянно что-то, постоянно Он чем-то недоволен, вот Бог постоянно что-то мне говорит, чтобы я куда-то развивался, и, вы понимаете, действительно, развитие есть, но надо понять, что Бог нас любит, что если даже у нас не получится, наше положение в семье Божьей, оно не изменилось. Понимаете, братья и сестры, боритесь с этим осуждением, это не от Бога. Тем, кто во Христе, нет никакого осуждения. Римлянам 8 глава, да. Все, мы живем уже в духе, мы не живем в страхе, как люди жили в Ветхом Завете, когда взаимоотношения с Богом регулировались именно делами, законом. Сейчас мы живем по благодати, мы не достигаем Бога, мы уже достигнуты Богом через Иисуса Христа, через нашу простую веру. Вот, вот сердце Бога, да, я знаю твое усердие, продолжай, продолжай то, что ты начал, продолжай, да. Мы начинаем, мы думаем иногда, а вот, Бог говорит мне, я тогда был, а сейчас я такой, и чувствуем это осуждение. Но это не от Бога, это не наш Бог. Мы видим здесь вот это заботливое сердце Павла, хотя у Коринфян были проблемы, они были. Но Павел, он больше видел хорошего. И оно не заключалось не в том, что коринфяне сами по себе способны, а то, что Бог способен через Дух Святой их изменить. А у них есть вера. А если есть вера, то все получится. Вот, вот оно, это самое наше назидание. Нам просто нужно верить в силу, в благость Бога, все получится. То, что Бог начал, Павел говорит, я уверен, Он будет совершать до конца. Он говорит, я уверен, что Бог будет совершать до конца. Просто должна быть наша вера. Ну, слава Богу, вот за эту благость Бога. Он как добрый отец хвалит меня, Он учит меня, но у него вот эта вот любовь, у него вот этот вот хороший позитив, который вдохновляет меня. Он не сковывает меня, Он вдохновляет. Вот это наш Бог. Слава Богу. Дальше, 5 стих. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». То есть, зачем вот Павел это говорит? Потому что он видел, проблемы были, что коринфяне, они отступили от первоначального посвящения, первоначального ревения. И Павел просто мягко здесь говорит и мягко делает, я послал братьев, они вам напомнят, вы, коринфяне, вдохновитесь, соберете средства, и когда я уже приду, это не будет как побор, это будет вот добровольно, и это будет благословение и вам, и Бог будет радоваться, и верующие там в Иудее от вашей помощи тоже будут рады. То есть Павел очень так дипломатично решал эту проблему, это была серьезная проблема. Дипломатично он решал проблему, когда люди, многие в Коринфе, перестали как бы доверять в апостольство даже Павлу, до этого даже дошло, потому что Павел там будет защищать свое апостольство. Представляете, да? Он усадил эту церковь, все было ясно, и вот теперь они сомневаются. Но Павел очень тактичен, очень нежен и очень так вот выводит вот этот вот потенциал, который там под многими проблемами погребен, но он выводит этот потенциал коринфян, и чтобы они совершили вот эту жертву до конца. Очень важно начать, но очень важно закончить. И вот Павел как раз помогает это сделать коринфянам. И в частности, здесь говорится про финансовое служение, да, это контекст финансового служения, то есть собрать средства для голодающих, да, ну, для испытывающих большие трудности в Иудее. Там действительно было, вообще там действительно было одно время, мы читаем в книге День, там был действительно голод. Кстати, это может быть связано не просто с там, то, что они лишились домов и гонения испытывали, им не давали хорошую работу, а то, что еще голод был в Иудее. Да, да, действительно так. Вот. И поэтому это было бы очень хорошее благословение, если они добровольно это сделали, а не как побор. 6 стих. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Бог призывает нас щедро сеять в служении, в том числе в пожертвованиях, в финансовых каких-то служениях. И нам нужна поддержка. И вот Бог нас поддержит. Кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Да? То есть у вас, допустим, семена, ну что их держать? Да? У вас, допустим, 10 семян. Их надо бросить, оставить в землю, они вроде там... Что с ними там произойдет, но через год большой гораздо плод произойдет, да, с семенами. Вот то же самое с нашими дарами, способностями или даже деньгами, да. Когда мы вкладываем в служение, да, есть плод, больше плод. Есть больше плод, чем если бы мы просто хранили. Вот эта вот поддержка, то, что ты расстаешься с чем-то, но ты получишь больше. Ты получишь больше, да. И вот это должно нам, нас, когда мы думаем про пожертвование денег, да, на какие-то нужды, мы должны, это должно нас вдохновлять. Я с этим расстаюсь, да, есть причины, куда они бы мне понадобились деньги, да, но я расстаюсь, я получу больше. Это должно быть нас вдохновлять. 7 стих. Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. То есть, с одной стороны, ты пожнешь много, да, но с другой стороны, но если вот ты не достиг этой такой логики, да, должно быть доброходно, да. Ну, как бы размышляя о полезности этого служения, о важности, да, нужно вдохновение. Ну, в конце концов, ладно, вот сколько можешь, столько и давай. Главное, чтобы было такого любит Бог, то есть такого человека, который от сердца, он угоден, да. Ну, например, ну, это легко понять. Допустим, вы хотите тут в церкви назначить субботник, да, и люди пришли, и один человек начинает жаловаться. Вот там суббота, один день выходной, тут окна надо эти мыть, что, не, зачем вообще их нужно мыть, они все равно он закрыты тут. И, ну, человек начинает жаловаться. Ну, как бы у вас, вы можете скажете, ну, тогда зачем приходил, остался бы дома, да. Без себя бы обошлись, как бы, да. Ну, не хочется, ну, понимаете, да. И вот то же самое Богу, когда мы жертвуем деньги, да, или на другие нужды, мы, очень важно вот это вот искреннее желание, иначе мы как бы теряем, ну, благословение Божие. Поэтому жертвовать финансово это нужно, это хорошо, но очень важно это делать от сердца, не скрипя сердцем, потому что Бог-то все видит. Бог все, мы можем не говорить, но Бог все это видит. И если мы хотим, чтобы то, что мы жертвуем, действительно было пользой, надо или вот как-то настроиться, да, или тогда уже вообще лучше не жертвовать тогда. Но если жертвовать, то лучше, конечно, жертвовать это хорошо, но очень важно, чтобы именно искренне было от сердца. Мы говорим про деньги. Наш контекст – деньги, да. Это трудная тема для нас. Мы готовы отдать свою душу, но вот это вот, наши деньги, да, ну, трудно иногда нам бывает это, бывает трудно, да. Вот тут нам нужна эта поддержка, и мы вот концентрируемся, что Бог хочет сегодня нам сказать по поводу моих денег. И Он говорит, что жертвовать, помогать другим, это хорошо. Но мы сразу говорим, ну, я не очень состоятельный человек. Но мы сразу вспоминаем, что коринфяне, то есть не коринфяне, македоняне, они не были состоятельными людьми совсем. Они не были. Они не были. То есть это Бог призывает не только состоятельных людей жертвы. Он призывает всех. В свою меру, конечно, в свою меру. Конечно, в свою меру мы в прошлый раз говорили. Не с огорчением. Дальше. С 8 по 11 стих. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Вот тут просто вера нужна. Вот посмотреть вот на эти стихи, да, что Бог говорит по поводу моих денег, да, моих финансов, и как я могу ими послужить. Нужно подключить веру. Да. Бог, вот 8 стих, да, Бог силен, первое, всякой благодатью, всегда, во всем, всякое довольство, на всякое доброе дело. Постоянно это все, всякое стоит. Да? То есть у Бога, тут надо подключить веру, у Бога все есть силы, чтобы восполнить то, что мы отдаем. Чтобы мы не обнищали, а наоборот больше обогатились. Нужно просто верить. Это Бог нам обещает. Вот нужно жить по вере. И когда мы верим, это помогает нам идти на наши жертвы. Если мы не верим в силу Бога, то, что Он силен нас восполнить, обогатить, тогда очень трудно жертвовать, вообще служить, вообще что-то отдавать, вообще заботиться о другом человеке, только хочется о себе думать. Но когда ты понимаешь, что Бог столько дает, тебе это легче делать. То есть нужно подключить веру, что Бог силен обогатить всякую благодатью, всякую, в том плане, в том числе и финансовую, да. Вот смотрите, вот хорошая история, даже пусть она нас поддержит сегодня. Это Третье Царство, 17 глава. Вот эта история вдова из Сарепты. Откройте со мной, пожалуйста. Третье Царство, 17 глава, с 8 по 15 стих. Пророк Илия, вот эта вот история. Значит, к Илии было слово Господне. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Сказал ей Илия, не бойся, пойди и сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масла в кувшине не будет до того дня, когда Господь даст дождь на земле. И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормился она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. На 16 стихе мы остановились, да? Вот, значит, женщина, она пожертвовала все последнее, да, вот, ну, горсть, это вот как раз горсть муки, это вот примерно, вот, ну, буханку хлеба сделать, да, то есть все вот последнее там, и масло чуть-чуть, да. Но Бог свою силу дал гораздо больше. Не только и на один день еды хватило, или на два, на несколько, на какой-то период, пока там, или жил, пока там был голод, не истощалось. Масло в сосуде, да, и мука не источала. Это была сила Божия. Это была сила Божия. Это была вот эта вот способность Бога обогатить всякой благодатью. И вот он это сделал для этой бедной вдовы. У нее сын был, да. Там голод был, да. То есть, представляете, какая трудная ситуация была. И вот обратите внимание, экономика была тогда плохая. Ну, голод, да, понятно. Женщина-вдова, то есть муж умер, а в том времени вдовам еще тяжелее было, чем сейчас, да, вот, и сын у нее на попечение, вот. Но когда она пожертвовала, Бог благословил. И вот тут надо подключать нам нашу веру, потому что мы тоже можем найти трудности, нам туда-туда надо, да. Она как бы, получается, Царство Божие взыскала. Она дала вот этому человеку Божьему, этому пророку, все, что у нее было. Вот. Она уже считала, если мы это сидим, мы умрем. А тут он говорит, мне это сделай, а потом Бог тебя благословит. И вот нужна вера. Ты отдаешь, ты жертвуешь Богу, да? Тебе кажется, это трудно. Ей было, конечно, это трудно, но она пожертвовала, Бог ее благословил. И вот тут нужно подключить в плане финансов тоже веру. Мы жертвуем для Бога, и Бог благословит. Тут просто надо подключить веру в силу Божию. Мы же верим, что Бог всемогущ. И Бог обещает, Бог силен обогатить меня всякой благодатью. Бог силен. Нужно вот этот, перебороть этот страх, сделать шаг веры. Зачастую, жертвуя финансами, мы боимся, но мы можем это сделать, поступив по вере, и Бог нам обещает свою благость. Бог силен. Смотрите, что интересно он говорит в 8 стихе. Бог говорит пророку, в 9, «Я повелел женщине кормить тебя, да, вдове, я повелел», Бог говорит. Да, не значит, что она слышала голос. Она этого голоса такого не слышала. И она, в принципе, она и не знала. Она говорит пророку, сейчас вот все съедим последнее и все, умрем. Да? Но Бог, интересно, говорит, я повелел ей. Да? И вот Бог нам тоже повелевает. Это не значит, что мы явно услышим голос Бога, вот там, пожертвуй. Да? Но Он повелевает. Да? Он повелевает, и когда Бог повелевает, у него есть определенный план, как был определенный план для этой вдовы. Это было благословение для этой женщины. Мы чуть позже это увидим, да. Во многих, и в материальном, и в духовном плане это было благословение для нее, да. И вот так же Бог призывает нас, вот как Христос пожертвовал, как Христос обнищал, как Христос все отдал нам. И Бог нас тоже призывает тогда. Нужно проявить веру. Мы можем быть не чувствовать, но в этом есть повеление. И не только повеление, есть определенная благодать, что потом излить на нас, и мы увидели определенные плоды в этом, да, и вот так произошло с этой женщиной, да, Бог говорит, я повелел ей, но это не значит, что вот она вот это слышала явно, не значит, что у нее было никакого страха, не значит, что вот в физическом плане ее ситуация изменилась, она не изменилась, но она изменилась в духовной реалии, потому что если Бог сказал, если Бог повелел, значит, так и будет, если Бог говорит, я обогащу тебя любой благодатью, да, значит, так и будет. Мы можем сказать, что это уже повеление, мы можем сказать, что это уже определенный интересный план развернут для моей жизни, да. И мы можем вот вдохновиться этой историей и сделать шаг веры, пожертвовать чем-то, да, финансовым. Бог так вот работает. Бог через Иисуса Христа уже обогатил нас, уже обогатил. Но чтобы на практике испытывать эти благословения, нужно делать шаги веры. И когда мы делаем эти шаги веры, вот как эта женщина сделала, силы появляются, источник появляется, появляется то, что бы своими силами вы никогда бы не добились. Мне кажется, я вот почти уверен, в моей жизни, если бы я, вот как мне говорили там сначала, Бог меня призывал быть пастором, а мне там говорили, хорошие друзья, мне говорили, подожди, ты сначала на квартиру накопи, как-то так устройся, потом пойдешь в служение, Богу служить, хорошо, как бы вот так вот, да. И я действительно переживал, не сумасшедший ли поступок я делал. Но я вот сейчас смотрю в прошлое, и я вижу, если бы я остался, послушался этого страха или этих советов, я не знаю, в материальном плане имел бы я столько, сколько я сейчас имею. А я считаю, я сейчас много имею. Бог меня очень хорошо благословил и квартиры, и машины, и всякими поездками, и все, я не нуждаюсь. Если бы я остался, вот так вот, я верующий был, но если бы я стал бы, я бы, наверное, того бы, чего у меня есть в материальном плане, даже этого бы не достиг. И вот Бог, Он зачастую так работает, Он призывает нас сделать шаг веры. И потом приходят такие благословения, когда бы, может быть, они никогда не пришли, если бы мы просто своими силами пытались вот сколотить свою жизнь, обезопасить и так далее. То есть нужен определенный шаг веры. Вот я вспоминаю, вот Женя, слава Павел, буду хвалиться, он когда в церковь пришел, у него, он, это самое, там, бизнес у него там не получался, развалился, и ему Леша Орлов там предложил, давай пойдем в это самое, с бездомными работать, да, и там, зарплата была очень маленькая тогда, да, вообще, вот Женя, помню, еле-еле хватало, да, но потом как-то раз, там все, и вот у Жени уже трехкомнатная квартира, и Женя уже, у него новая машина, И Женя, вот он служит другим людям, вот у него семья, и двое детей, и все они обеспеченные, и одетые, и все нормально, да. Вот Женя сделал этот шаг веры, да, и сколько это вообще, сколько вот это служение бездомное, оно какое большое благословение, да, через Женю, через Лешу, через других людей, да. Вот человек сделал эту жертву, пошел на эту маленькую работу, помогать бездомным, да. Тот, кто работает с бездомным, им много не платит, да. Но он пошел, он сделал шаг веры, и Бог благословил. Вот. И вот Бог так работает, когда мы думаем, это жертва, финансовая, это жертва. Нужно просто вдохновиться и Бог, верить, что Бог силен обогатить нас всякой благодатью, всякой. В том плане и финансово, да. Значит ли, что если я пожертвую 1000, мне Бог даст 2000? Бог может дать и больше, не только 1000, Он может дать 10 тысяч. И Он так делает. И в моей жизни, может быть, в вашей вы можете засвидетельствовать, да. Но это не стопроцентное правило. Бог может сделать, и иногда Он так работает. Но мы можем быть уверены на 100%, что Бог даст нам богатство. А тут уже вопрос, что есть богатство, что мы описываем богатство, да? Но тут же мы сразу вспоминаем, что богатство, оно не в количестве денег, а в количестве радости. Правильно? Радости. Вот эти самые македоняне, верующие, возвращаясь в наш текст, они были скорбь у них, гонения, глубокая нищета, но они счастливы, они благословенны. У них радушие, и у них они преизобилуют радостью. Самое-то главное, для чего нужно много денег нам? Ну, мы так думаем, так было бы легче, так было более бы радостно, да? А оказывается, без большого количества денег можно быть очень радостным. Может быть, даже, наверное, в большинстве случаев ты будешь больше радостный, чем если у тебя было бы много денег. Понимаете, вот так в жизни получается. Много денег, много нервов. Очень много нервов. Ты переживаешь, как бы их положить, сколько там процентов, там, а там сколько процентов, а там то, сё, там, а я там. И начинаешь переживать. Самое главное – радость. И вот Бог обещает на 100%, что радость у нас будет духовное благословение. А духовное – самое главное. Аминь? Или это просто сказки для воскресения? Аминь. Аминь, да? Ищите Царство Божие. Это самое главное, братья и сестры. Мы просто должны, мы это знаем, мы в это от всего сердца верим, но нам нужна поддержка. И Бог хвалит. Он не говорит, ах, вы жадные, скупые. Бог так не говорит. Он видит наши жертвы, Он хвалится нами, Он поддерживает, молодец. Продолжай, не унывай. Не смотри на вот это мирское, продолжай. Хорошо начал, продолжай. Жертвуй, это хорошо. Но нам нужна поддержка, потому что мы иногда можем опускать руки, унывать. Вот. Самое главное, Бог нам обещает, будет какой-то плод. И, возможно, да, Бог и даст то, что мы... Бог больше даст там, финансов, чем если мы пожертвовали. Бог так работает. Просто это не стопроцентное правило. Не надо, вот как проповедники процветания, они берут вот этот текст, вот, видишь, там, Бог силен обогатить всякой благодатью, под этим подразумевается и, конечно, деньги, так что вот давай там, отдай там 500 тысяч, Бог даст тебе миллион там, вот так вот, да, и, ну, я думаю, это нельзя так говорить, вот, но мы можем сказать, что Бог силен восполнить и в материальном плане то, что мы жертвуем, да. Бог сделает, в конце концов, чтобы была радость, чтобы не было огорчения. Бог не хочет, чтобы мы ходили с протянутой рукой. Бог хочет, чтобы мы были обеспечены и другим могли помогать. Поэтому мы можем рассчитывать, ну, тут нужна просто вера. Тут нужна вера. Вот вера. Вот, в принципе, я смотрю на свою жизнь, на жизнь других. Ну, если так честно посмотреть, то это действительно мука в катке не истощается. Как такое может быть? Ну, вот так вот Бог делает. Вот на многие жизни верующих смотрю, и я радуюсь, что вот они были, приехали сюда в Москву ни с чем. А Бог благословляет сейчас, да? Потому что люди Царство Божие начали искать. Это здорово. Это вот, надо просто продолжать вот так еще больше доверять Богу. Это здорово. Бог верен. Великое приобретение – быть благочестивым. Мы в это верим. Быть благочестивым, или другими словами, быть праведным – это самое главное. Быть праведным перед Богом. И это Бог дал нам даром. И вот быть, это и дает нам довольство, то, что мы благочестивы перед Богом. Бог очистил мои грехи. Бог объявил мою праведность перед собой. Вот это самое главное приобретение. Потому что если у тебя есть праведность, ты войдешь в Царство Божие. Если нет праведности, то все это в конце концов здесь сгниет. И самое главное, ты потеряешь Царство Божие, потеряешь вечность. А вот как приобрести эту праведность? Деньгами ее никак не купишь, знакомство ее никак не купишь. Она только дается через веру. Да? И она эта праведность для всех, но, к сожалению, не все ее находят. То есть званых много, а избранных мало. И мы верующие, да, вот коринфяне в том числе, македоняне, они обрели эту праведность. Вот об этом надо радоваться. И они радовались, преизобиловали большой радостью. Это большое приобретение, то, что Христос сделал на кресте, дал нам эту благодать. Это огромное приобретение. И у нас есть наследство, да, у нас есть наследство. Когда человек получает его, объявляет в наследство, он радуется. Вот там, я не знаю, что там с этим человеком в Сочи произошло, который самый большой выигрыш в лотерее выиграл. Объявился он или нет, я не знаю. Но я думаю, если бы он объявился, ему сказали: слушай, ты купил билетик там за сколько? За 400 рублей, а у тебя там... сотни миллионов. Я думаю, он обрадовался. Я думаю, он сказал бы, это великое приобретение. Я думаю, он сказал бы, это самое удивительное, что произошло в моей жизни, да? Но мы-то гораздо больше получили. Гораздо больше получили. И вот Павел это понимал и имел вот эту радость. И вот нам просто надо, мы знаем это, нам просто нужно напоминать, что праведность, благодать, прощение грехов, наследство в будущем, которое хранится на небесах, это самое лучшее. Это самое лучшее. Это не воскресные сказки. Это самое лучшее. Это самое лучшее. Пусть другие смотрят на нас, на каких-то чудаков там. А, это вы просто неудачники, поэтому в церковь ходите, слушаете все эти, а вот я конкретно достигаю в жизни, вот я этого достиг. А ты что? Ты просто неудачник, поэтому ты ходишь, слушаешь эти проповеди, там ходишь на молитву, все проще Бог, а я вот, да. И вроде бы абсурд, но это давит на нас иногда, да. И мы тоже начинаем смотреть себя, слушай, а жизнь здесь такой, Бог великий, а что же я такой неудачник? А Бог такой великий, а что же такие трудности, да? И вот нам нужна поддержка, бороться с этим мирским духом, который давит на нас. Бороться надо. Служение, жертвы, вот это самое ценное, вот это вот богатство. И вот женщина, она получила материальную поддержку, вот. Но я не буду читать, она там, вот возвращаясь, вот эта вот женщина-вдова из Сарепты, я прочитаю 24 стих той главы 17, там сказано: а что произошло, просто не буду читать, что произошло, несмотря на то, что пророк пришел, такое чудо, сын заболевает и умирает. Все, не осталось дыхания, все, раздыхания нет, мертв, да? Все, она приходит к пророку, ты пришел напомнить мне мои грехи. То есть, когда человек, иногда такое бывает, когда родственник умирает, и там ребенок, там папа умер, да, или там жена, или муж, они думают, я такой плохой, грешный, поэтому меня Бог забрал, да. И вот она думает, вот у нее было такое, да, и она думает, о, ты пришел, грехи мне напомнил. Она знала, что она грешная, да. А тогда время было тяжело, тогда время было действительно грешное. Идолопоклонство, это же вот времена Илии там. То есть люди, как бы, образно говоря, ходили по воскресеньям в церковь, а по субботам они там в капище ходили. Вот такое было время. И, в принципе, когда им говорят, ну, давайте решайте с Господом или с кем там, с Ваалом. И они так стоят и молчат, и ждут. О, вот когда там огонь сошел, о, Господь есть Бог. То есть вот теперь они знают, что Господь есть Бог. До этого как бы не ясно, или покажи нас. То есть это было духовное, трудное время, и она чувствовала эту греховность, да, и вот сын умер, да. Но пророк, она просит пророка, пророк молится, или и сын воскресает, да, и она говорит в 24 стихе: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина». Слово Господне, истина, вот это она поняла. До этого она непонятно была. Там пророки, эти пророки, этот Илия странный. Кого слушать? Где истина? Почему с нами это все происходит? И теперь она поняла, что то, что пророк Илия говорит, вот это вот есть истина. Вот это вот настоящий пророк. Понимаете? Она в этом в мире лжи, запутанности, греховных лжеучений все этих, она нашла истину. А это огромное богатство найти истину вот в этом мире, где столько всякой информации. Она нашла истину. И она получила, в конце концов, духовное благословение. Для себя она нашла истину о Боге и восстановилась в вере. И отбросила раз навсегда это идолопоклонство. Для ее сына это тоже будет благословение. Она получила истину. А это гораздо важнее, чем просто там мука в незаканчивающейся. Да? И вот Бог, когда мы жертвуем, да, Бог может привести нас через трудные вещи, но в конце концов Он нас обогатит истиной. И мы узнаем это Слово Господне. Этому можно доверять. Я так буду жить. Я знаю, что истина, что не истина. Я знаю, что главное, что второстепенно. Я теперь вижу это Слово Божье. Я теперь вижу Библию лучше, чем я ее видел до того, как заблуждался, да. Но слава Богу, что вот Бог так действует. Поэтому, когда мы жертвуем, а это связано с тем, что она пожертвовала, да, такое благословение, да. Бог пошел к этой вдове, ну, через пророка пришел, да. И вот когда мы жертвуем, Бог больше дает познание истины, духовное, благочестие, это важнее. И вот так вот она получила и материальную поддержку, и самое главное, духовную она обогатилась. Вот это самое главное. Ну и возвращаясь к Коринфянам, здесь говорится, что, сеять, да, сеять надо. У нас как-то вот в русском языке так получилось, ты там посеял. В принципе, слово-то хорошее. Ты посеял, значит, что-то хорошее из этого выйдет, да. Но мы часто так говорим, посеял ты это. То есть все как бы навсегда пропало, да. Но на самом деле мы не посеяли свою жизнь в этом плохом плане, если мы жертвуем для Христа, жертвуем другим людям. Мы получаем, не сразу, но мы получаем хороший плод. Потому что зерно сеешь, и оно потом дает плод хороший. И вот Бог силен обогатить нас. Хотим мы быть богатыми по-настоящему, иметь эту радость. Мы же хотим быть счастье, да, иметь, да. Счастье, оно иметь вот эту радость. И Бог ее дает. Бог силен это сделать, Бог силен. Поэтому, когда мы думаем о жертве, это должно нас вдохновлять. Это не путь к потере, это путь к радости, это путь не к какому-то несчастному состоянию, это, наоборот, к большему счастью, когда мы жертвуем. Одна христианка мне, мы с ней разговаривали, что-то так, особенно-то не про деньги-то мы, с ней всегда я про деньги разговаривал, потому что ей всегда денег не хватало, но всегда ей не хватало, да. И она такое бронила, что, Кость, у меня трудности материальные, я десятину не могу давать. И меня это очень огорчило, и я знаю, что это Бога это очень огорчило. То есть получается, что, как, Богу что? То вот когда ты только богат, ты тогда десятину можешь дать, да? То есть что, Бог, он как, не на первом месте получается у тебя, да? И это огорчило меня, огорчает Бога, вот когда такое отношение. Я не могу, там мы говорим, потому что вот там у меня маленькая зарплата, да. Христианин давно ходит в церковь, и это очень печально, если у него такое отношение. Это мое, это не трогайте, да. И вот эта вот христианка, она одна из самых несчастных христиан, которых я видел, несчастных людей, с которыми я общался. У нее постоянно всем она недовольна, у нее постоянно все плохо, у нее постоянно зарплата маленькая. Я думаю, если бы она начала бы жертвовать, да, для нее бы это было большое, жертвовать десятину. Для многих из нас это, все, мы это типа в первом годе выучили. Но для нее это было, если бы она начала жертвовать десятину, да, из своей небольшой зарплаты, да, она мать-одиночка, это можно понять, да. Но если бы она начала, я думаю, Бог и лучшей бы ей работой благословил. Самое главное, духовно она начала бы радоваться, а не просто жаловаться. Но вот такое происходит, и человек как бы постоянно все по кругу ходит, все жалуется и не понимает, что в жертве есть путь как бы к освобождению, путь к радости. Деньги-то кто нам дает? Бог? И Бог, что он требует? 10% только. Это что, много, да? Бог все дает, уже не требует половины. Бог же на первом месте, да? Мы же верим, что Бог силен восполнить все. Дальше, с 12 по 14 стих. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемым вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам за преизбыточную вас благодать Божию». Вот видите, как Павел так возвышенно говорит о Коринфянах, да? Потому что это действительно так было. Вот через веру так и было, хотя были проблемы, да? И вот смотрите, значит, здесь говорится, смотрите, Коринфяне, вы сейчас соберете пожертвуйте, это будет такое благодарение. Люди будут так благодарить Бога, они будут благодарить. Потому что эта помощь шла иудеям, христианам. А и между иудеями и язычниками была такая, ну, большая пропасть, которая вот с трудом убиралась там. Они там свинину едят, мы не можем там с ними за столом сидеть, они не обрезаны. Все равно даже в первой церкви были определенные проблемы в взаимоотношениях, там вот там вдовам они там, а это иудейская вдова, мы ей поможем, а это языческая вдова, ну не знаю, как бы там, она там не заслужила. Вот такой были конфликты в первой церкви были, да. И вот тут вот христиане, иудеи получают помощь из Греции, от язычников получают. И представляете, для них какая радость. Это язычники, на которых мы там смотрели свысока, они нам помогли, да. Представляете, как это объединяло, какую благодарность. И люди видели, действительно, это только Христос нас мог так объединить, только благодаря Христу, потому что мы разные. И вот они видели покорность Евангелию, и это их вдохновляло тоже, потому что они проходили через серьезные гонения, там, эти христиане в Иудее. То есть, представляете, какая благодарность, какое воодушевление было, вот только потому что вот люди собрали серебро и доставили туда. То есть, финансовая помощь, она очень может хорошо вдохновить. И смотрите, что здесь говорится еще. Здесь говорится, что молясь, 14 стих, молясь за вас по расположению к вам. Вы знаете, вас могут попросить молись за то. Вы можете, человек может быть далеко, человек вы можете не знать, но вы будете молиться за него. Другое дело, когда этот человек, вы как-то связались с этим человеком, этот человек помог вам материально, да, согласитесь, вы будете по-другому молиться, потому что это вас коснулось. Нам трудно молиться просто за людей, которых мы не знаем. А которые как-то люди поучаствовали в нашей жизни, да, или помогли, или просто мы даже увидели их лица, послушали их историю, их свидетельство. Это вдохновляет, мы по-другому молимся. Ну, мы так устроены. И представляете, за Коринфян будут молиться вот эти вот христиане, первоначальные, в иудеи, которые испытывают серьезные гонения, которые потеряли имущество, которых выгнали из синагог, на которых смотрят как на обреченных на заклание. Вот эти вот верующие, да, гонимая церковь, она будет молиться за Коринф. Какое благословение, какие хорошие отвеченные молитвы и какой духовный рост в конце концов будет тоже у Коринф, потому что за них такие верующие молятся. Да? И вот Павел тоже об этом говорит, по расположению. То есть это будет такое расположение, которое бы просто без этого невозможно было бы увидеть. И церковь, она становится сильнее, молитвы становятся сильнее, Бог больше прославляется. Да? Вот это тоже очень интересная вещь, когда мы участвуем в финансовом служении, помогаем другим. Люди по-другому будут молиться, и это будет большим, ну, назиданием, как бы богатством духовным для нас, когда за нас молятся. Нам нужно, чтобы за нас молились, да. Нам нужно, чтобы за нас молились вот этими правильными молитвами по воле Божьей. Нам это нужно. И вот коринфяне, они это получат. Верующие с такой рвением и воодушевлением будут молиться друг за другом. Дальше, последний стих, 15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Благодарение Богу. Ну, или неописуемый дар. У нас есть дар. Аминь. Это нельзя его описать. Это такой великий дар, который Бог нам дал через Иисуса Христа, через Его жертву. Это такой вот дар. Вот мы радуемся о каких-то подарках, они приятные, о каких-то дарах. Но насколько мы должны вдохновиться и радоваться, то, что Бог сделал для нас в Своем Сыне. Он нас по-настоящему обогатил. Это невозможно описать. Это невозможно писать, потому что это настолько хорошо, это настолько богато, это настолько велико, вот поэтому это нельзя писать. Вот и все. Мы иногда думаем, ну что-то все какие-то слова, вот что-то поконкретнее. А это нельзя конкретно писать, это настолько велико, это наоборот должно нас вдохновлять. Есть вещи, которые ты только можешь увидеть и тогда понять. И вот этот дар мы верою приняли, мы видим, как мы смотрим в тусклое стекло, нам уже нравится, но на самом деле это настолько велико, не видел глаз, не слышал ухо, что Бог приготовил любящим его. Уже мы получили прощение грехов, мы уже испытываем силу Духа Святого, Царство Божие как бы мы испытываем, присутствие Бога, Бог ведет нас, благословляет и в материальном, и в духовном плане, очень много, но это только как бы в тусклое стекло. По-настоящему наш дар, он откроется в будущем. Но и сейчас у нас уже есть этот дар вот этот неизреченный, неописуемый, это дар благодати, это вот этот вот дар спасения, который Бог нам дал. Мы спасены в надежде, мы не забываем, мы спасены в надежде. То есть многих вещей мы видим сейчас, но в основном наше спасение, оно в будущем, да? И вот мы поняли эту незаслуженную благодать Божию к нам, веру приняли, да? И когда мы понимаем это, нам, конечно, хочется проявлять эту благодать, незаслуженную, ну, милость, помощь другим людям. И вот Бог нам напоминает, Он говорит, что вы хорошо начали, братья и сестры, да? Вот мы хорошо начали, мы верим в Иисуса Христа. Нужно продолжать, нужно не унывать из-за каких-то трудностей, из-за каких-то там изменений экономических и политических, продолжать служить Богу, жертвовать, и это будет очень хороший плод, еще больше, чем когда мы начали. Вот. У нас есть это желание, то есть Бог хвалит нас за это желание посвятить Ему свою жизнь, и Он просто нас говорит: сын мой, дочь моя, продолжай, продолжай, продолжай. Вот берите Павел, то есть берите пример с Павла. Ну, самое главное, со Христа, чтобы мы брали, да? Неизреченный дар, спасение. Спасение. Это великое приобретение, иметь эту праведность, благочестие. Вот. И Бог просто нас призывает, вот как мы сегодня в начале проповеди говорили, Он призывает, Он говорит, что не так, что исправить. Но мы должны понять сердце Бога, что это не просто там типа, ну давай, неудачник, иначе вот ты там в Царство Божие не войдешь, или там самое низкое место в Царстве Божие. Это не так Бог работает. Он поддерживает, Он говорит: молодец, продолжай, продолжай. Да, вот это вот над этим будем работать с тобой. Дух Святой я тебе дал. Продолжай, все получится. Все ты можешь в укрепляющем меня Иисусе Христе. И по поводу финансов тоже, да, и здесь тоже все получится, да. Не бояться жертвовать. Бог восполнит всяким добром, всякой благодатью, как мы говорили. Аминь.